Перед тем, как приступить к какому-то делу, правильно будет к нему подготовиться. И сам Иисус подчеркивал это. Например, в Евангелии от Луки, глава 14, он описал человека, который начал строить башню, но его проект не удался, потому что он не был подготовлен. Это касается и толкования Писания. Понимание Библии — сложное предприятие, требующее усилий и всей жизни. И чтобы толковать ее правильно, нам необходимо хорошо подготовиться.
Это второй урок из серии «Он дал нам Писание. Основы толкования», посвященный тому, как последователи Христа должны толковать Писание. Этот урок называется «Подготовка к толкованию», и в нем мы сосредоточим внимание на том, что полезно сделать перед тем, как читать Писание. Мы разберем два важных аспекта подготовки к толкованию. Первый — это наша зависимость от служения Святого Духа. И второй — это необходимость наших усилий. Итак, рассмотрим нашу зависимость от Святого Духа.
На упоминание о Святом Духе христиане реагируют не одинаково. В некоторых церквах подчеркивается значимость даров Духа, его присутствие и силы в повседневной жизни. А в других деятельность Святого Духа в нашей жизни минимизируют. И то, что мы скажем о работе Святого Духа в процессе толкования Писания, христиан с разными точками зрения и успокоит, и взволнует. Когда мы толкуем библейский текст, мы должны сознательно вручить себя служению Святого Духа. Но Библия учит нас делать это определенным образом. Игнорировать Святого Духа — абсолютная глупость. Но дело в том, что мы должны обращать на него внимание именно так, как учит Библия. Что же это значит при толковании Писания полагаться на Святого Духа?
Большинство христиан признают, что толкование Писания в значительной мере определяется Святым Духом. Однако в современных учебниках по герменевтике внимание Святому Духу почти не уделяется. Толкование рассматривается как безличный процесс, в котором для понимания текста задействуются определенные принципы и методы. С библейской же точки зрения толкование Писания — процесс в высшей степени личный, потому что он предполагает взаимодействие человека с личностью Святого Духа. Осознанное подчинение Святому Духу имеет определяющее значение. Во-первых, Писание вдохновлено Святым Духом. Во-вторых, люди понимают Писание, будучи просвещаемы Святым Духом. Поговорим о богодухновенности Библии.
Я помню, когда-то мне представилась возможность лично встретиться с писателем, чьи книги оказали мне большую помощь в трудный момент моей жизни. Я был так рад сообщить автору об этом. Я рассказал ему, что определенная мысль из его книги была особенно полезна для меня. Но к моему большому удивлению, он посмотрел на меня и сказал: «Вы меня не поняли. Я совсем не это имел в виду». Скажем прямо, я почувствовал себя неловко. Но помню, я собрался с силами и признал, что, наверное, автор книги лучше меня знает, что он имел в виду. И это можно сказать и о Библии. Все Писание богодухновенно. Это значит, что его автором является Святой Дух Божий. И, естественно, понимание его книги нам может дать именно он.
Суть учения о богодухновенности Священного Писания состоит в том, что Святой Дух побудил людей безошибочно записать в Библии Божье откровение. Вот как это сформулировано во втором послании Петра, глава 1, стихи 20 и 21. «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть источником библейского пророчества является Святой Дух, и Он направлял людей, когда они записывали Божье откровение. Таким образом, написанное ими есть Слово Божье и абсолютная истина. Как отмечено также во втором послании к Тимофею, глава 3, стих 16, все Писание Богодухновенно.
Библия есть органичная истина. Эта книга, совершенным образом взаимосвязанная от начала до конца, это слово жизни, которое обеспечивает все наши нужды. Библия есть истина, потому что ее автор — Святой Дух, который не может себе противоречить. Неважно, читаете ли вы книгу Иеремии, Павла, Авдия или Ионы, которые употребляют неодинаковые слова, за этими словами один и тот же Дух. И именно Он выбрал использованные писателями слова.
Христос и Его ученики утверждали, что авторов библейских книг вдохновлял Святой Дух. И последователи Христа всегда верили в богодухновенность Писания. Однако те, кто называет себя христианами, понимают богодухновенность не одинаково. Мы рассмотрим три известных в современных церквах понимания богодухновенности. Первое. Некоторые придерживаются так называемого романтического понимания. Они считают, что Святой Дух вдохновлял авторов библейских книг таким же образом, как вдохновение находит на поэтов или композиторов. Из чего следует, что Писание не есть абсолютная Божья истина, а представляет собой размышления и мнения людей. Второе. Кто-то считает, что богодухновенность была по сути механической, то есть авторы оставались достаточно пассивными, когда писали книги Библии. Дух Божий, в сущности, диктовал им Библию, а они записывали. И третье. Большинство евангельских христиан придерживаются органичного понимания богодухновенности. Согласно этой точке зрения, Святой Дух побуждал авторов писать и направлял их. Таким образом, слова Писания — это слова Бога. В то же время, руководя священнописателями, Святой Дух использовал их личные качества, опыт, взгляды и намерения. То есть слова Писания — это слова и людей, его писавших. Такое понимание согласуется со свидетельством Библии.
Как при написании книг Библии были использованы дары, способности и стиль авторов? Читать Библию интересно, потому что она писалась в течение сотен лет разными людьми. И в том, как они писали, как они были связаны с другими людьми, в словах, которые они употребляли, отразились их личности, их индивидуальные качества, поскольку через каждого из них Бог действовал особым образом. Одна книга была написана священником, другая — земледельцем, третья — скотоводом, четвертая — царем, пятая — врачом, шестая — человеком, который в наше время, наверное, получил бы в университете в Иерусалиме степень доктора философии. Это апостол Павел, который знал Ветхий Завет и греческую культуру настолько глубоко и владел греческим настолько хорошо, что мог выразить в нем богословские концепции лучше, чем на другом языке.
Например, вот как органичный характер богодухновенности описывается во втором послании Петра, глава 3, стих 15. «Возлюбленный брат наш, Павел, по данной ему премудрости написал вам». Апостол Петр разъясняет, как следует принимать послание Павла. С одной стороны, он говорит «Павел написал» и таким образом подтверждает личное участие Павла в посланиях. С другой стороны, он отмечает, что Павел написал их по данной ему премудрости, то есть под руководством Святого Духа. Итак, послание Павла содержит Божью премудрость.
Каждое слово Писания вдохновлено Святым Духом. Это истина о Слове Божьем. Истина и то, что каждое слово было написано реальным человеком, и всемогущий Бог использовал дары и жизненный опыт каждого писателя так, что их личности и авторские стили проглядывают в Библии. И одновременно она представляет собой Слово Божье. Например, мы читаем книгу Иеремии, мы чувствуем его горе, переживания за народ Божий. Мы читаем Евангелие от Луки, мы отмечаем его профессиональное восприятие медицинских деталей, его любовь к истории и приверженность исторической точности. То есть в Писании проявляется личность и индивидуальный жизненный опыт людей, но при этом в Слове Божьем не утрачивается его авторитетность, богодухновенность и сила.
Каждый, кто читает Библию, обнаруживает, что ее книги написаны в разных стилях, и что их авторы выражают свои мысли по-разному и представляют материал, используя разные средства. Например, в Евангелиях мы видим, что Марк отдает предпочтение описанию событий и сводит разговоры до минимума, а Лука проявляет интерес к другому, уделяет много внимания словам действующих лиц. То есть у авторов свой жизненный опыт, свой стиль, свой способ формулирования. И книги Библии заметно отличаются друг от друга. Бог использовал людей в том смысле, что Он вел и направлял их, когда они писали. Но Он позволял каждому выражать мысли по-своему.
Мы затронем два важных аспекта органичного вдохновения. Это поможет нам подготовиться к толкованию. Во-первых, Святой Дух есть источник Писания. Во-вторых, для записывания Божьего откровения Он использовал человеческие средства. Посмотрим, что это значит, что источником Библии является Святой Дух. Как вдохновитель всего Писания, Святой Дух имеет полное знание его значения и того, как это значение передается. И поэтому подготовка к толкованию библейского текста требует личного общения со Святым Духом. Нужно приступать к Писанию в смирении и подчинении Святому Духу как его автору.
Я думаю, для понимания Библии нужно полагаться на Святого Духа. Чтобы понять саму главную идею Библии, такой необходимости нет. Если бы дело обстояло не так, Библия не могла бы играть благовестническую роль. Но есть причина считать, что для основательного понимания Библии абсолютно необходимо полагаться на Святого Духа. И эта причина в том, что, как считает Церковь, и я, безусловно, согласен с ее утверждением, автор библейских книг вдохновлял Святой Дух. И чтобы понять полностью то, что он хотел через них сказать, мы должны быть в контакте с самым божественным источником книг.
Неоднократно священнописатели прямо указывали на вдохновение Святым Духом. Не отрицая своей роли в написании библейских книг, они утверждали, что высшим автором Писания является Святой Дух. Например, в книге «Деяний», глава 4, стих 25, Петр и Иоанн в молитве, цитируя Псалом 2, говорят: «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». И также в послании к евреям, глава 3, стихи 7 и 8, ссылка на Псалом 94, стихи 7 и 8, сказано: «Как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Здесь и во многих других местах авторы книг Библии указывают на Святого Духа как на вдохновителя и высшего автора Писания. Именно из такого понимания богодухновенности они исходили, когда готовились читать, толковать и переменять Писание. Из божественного происхождения Писания следует его несомненная истинность. Однако бывает так, что люди, которые верят в участие Святого Духа в написании Библии, сомневаются в том, что Он также и сохранил ее от ошибок. Прочитаем, что сказал Иисус о Святом Духе. От Иоанна, глава 14, стихи 16-17. «Отец даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины». Когда Иисус назвал Святого Духа Духом истины, Он указал на Его совершенную правдивость. То есть мы можем быть уверены в абсолютной точности вдохновленного Святым Духом Писания. В нем невозможны противоречия. И, следовательно, подготовка к толкованию библейского текста предполагает убежденность в достоверности Писания.
Павел говорит Тимофею, что Слово Божие богодухновенно. И мы понимаем, что Бог совершенен и не может ошибаться, и значит, все, что от Него исходит, безошибочно и совершенно. Если Святой Дух вдохновил написание Слова, и если Он пребывает во мне, когда я исследую Слово, то я могу полагаться на то, что Святой Дух даст мне просвещение и разумение, поскольку богодухновенность Писания означает, что я исследую то, что вдохновил Бог. Не может быть более подходящего преподавателя, чем сам автор книги. А автор этой книги — Дух. То есть, наш разум просвещает Дух Божий. И кто может дать нам понимание Писания лучше, чем Он, вдохновитель написанного?
Августин, епископ Иппанийский, выразил эту убежденность в одном из своих писем Иерониму. «Я пришел к тому, чтобы признавать и почитать только канонические книги Писания. Только их авторы, по моему твердому убеждению, совершенно свободны от ошибок». Слова Августина отражают преобладающую в ранней церкви позицию по непогрешимости Писания и согласуются с учением Библии. Однако все мы знаем, что многие места в Библии представляют трудность для истолкования. Иногда сказанное в ней сложно согласовать с данными науки, с нашим опытом или даже с другими местами в Библии. Как справиться с этими трудностями? Толкователи предполагают разные способы их разрешения. И способы эти обусловлены не характером текста Писания, а представлением толкователя о Боге. Те, кто отрицает богодухновенность Библии, толкуют ее критически. Они ставят свое понимание выше авторитета Святого Духа. А те, кто признает, что написание Библии было вдохновлено Святым Духом, читают ее смиренно, исходя из того, что она истинна и согласована даже тогда, когда немедленное подтверждение этому найти не получается.
Когда мы читаем Библию, мы читаем не просто книгу. Мы читаем книгу, написание которое было чудесным образом вдохновлено Богом. И читать мы ее должны иначе, чем прочие книги. Действительно, Бог сообщил нам, что хотел, на человеческом языке, и мы можем приступить к ее исследованию как литературного произведения. Но если мы этим ограничимся, мы можем забыть, что это святая книга, на написание которой были вдохновлены авторы тогда и которая продолжает вдохновлять и нас сейчас. И поэтому, чтобы наша человеческая ограниченность и греховность не превозмогли истину Писания, совершенно необходимо, чтобы при нашем чтении и толковании Библии в нас постоянно действовал Святой Дух, чтобы мы могли понять, что именно Бог хотел нам сказать через конкретный текст.
Какова роль Святого Духа в толковании? Прежде всего, следует сказать, что Писание вдохновлено Святым Духом, и прежде всего нужно принимать во внимание того, кто являлся автором Писания. Через Слово Святой Дух дает нам познание Бога. Во-вторых, Святой Дух совершенно необходим для правильного понимания Писания. В первом послании к Коринфянам, глава 2, речь идет именно об этом. В стихе 14 мы читаем, Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Духовно может судить человек, имеющий Святого Духа. И мы должны просить Бога исполнить нас Своим Святым Духом, чтобы мы были способны принять то, чему Он учит нас в Своем Слове.
Итак, мы исследовали тот факт, что Святой Дух есть божественный источник Писания. И теперь поговорим о том, что для Его создания Святой Дух использовал человеческие средства. Иногда кажется, что христианам хотелось бы, чтобы Бог дал им Библию так же, как мормоны и мусульмане, по их утверждениям, получили свои священные книги. Книга Мормона была передана Джозефу Смиту в готовом виде, и готовую книгу получил от ангела Мухаммед. Но Бог дал нам Библию не так. Библию писали люди. Бог открыл себя человечеству, использовав дары и способности разных людей. Несомненно, Дух Святой мог исключить из Писания человеческий фактор. Он мог дать библейский текст так, чтобы не было видно, что книги Библии написаны разными людьми. Но он этого не сделал. Он использовал представления, побуждения и личностные качества людей. И доверие Святому Духу при толковании Библии означает признание органичного характера богодухновенности и доверие священнописателям, вдохновленным Святым Духом. И чтобы толковать Библию правильно, так как это угодно Богу, нужно сознавать, что ее писали разные люди, и в ее тексте отражена их индивидуальность. Например, Матфей, Марк, Лука и Иоанн рассказали об одних и тех же событиях – жизни, смерти и воскресения Иисуса. Но их книги не одинаковы. Евангелие от Матфея отличается от Евангелия от Марка. Евангелие от Марка отличается от Евангелия от Луки. А Евангелие от Луки отличается от Евангелия от Иоанна. И это не недостаток. Святому Духу было угодно вдохновить написание Библии именно так.
Поскольку богодухновенность имеет органичный характер, мы должны видеть и единство Писания, и разнообразие подходов священнописателей. Готовясь к толкованию библейского текста, важно сознавать, с одной стороны, что наша цель — понять, что хотел сказать Святой Дух. С другой стороны, нужно учитывать тот факт, что Святой Дух действовал через разных людей, обладающих разными представлениями и личностными качествами. Каждое слово в Писании — это слово Бога. Но Бог дал нам его через людей, вдохновленных Духом, которые писали в разное время и по-разному. Значит, мы должны быть готовы к тому, что Святой Дух обращается к нам через них разными способами.
Итак, мы обсудили, как нашу зависимость от Святого Духа определяет богодухновенность Писания. Теперь поговорим о том, что мы зависим также от просвещения Святым Духом. В библейской герменевтике просвещение можно определить как передачу Святым Духом человеку правильного понимания Писания.
Можно провести следующее различие. Есть действие вдохновления, когда Святой Дух давал людям написать книги Библии так, что они записали Слово Божье, то, что говорит Бог, а не сами авторы книг. И есть действительное просвещение, когда Святой Дух совершает свое служение сейчас. Он пребывает в нас, верующих, и открывает наш разум к пониманию и принятию того, что Он вдохновил в Писании.
Через такое просвещение Святой Дух дает нам разумение Его Слова. И речь идет не о понимании в узкопознавательном смысле. Здесь участвуют наше воображение, интуиция, чувство, воля, побуждение, желание, совесть. То есть Святой Дух воздействует на все аспекты личности. Иногда считают, что достаточно хорошо подумать, и мы поймем, чему учит Писание. Однако человеческая сущность повреждена грехом, и понять Бога самостоятельно мы не способны. Мы нуждаемся в том, чтобы Он Сам, Его Святой Дух, просветил нас. Вот что сказано о просвещении Духом в первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи с 11 по 13. «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия, но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Апостол Павел объясняет, что без Святого Духа мы бессильны понять то, что от Бога. Вот почему при толковании Писания мы не можем обойтись без просвещения Святым Духом. Тема просвещения Духом не часто является предметом внимания. Обстоятельное ее толкование мы находим, например, в работе Джона Оуэна «Годы жизни с 1616 по 1683», которая называется «Духовное просвещение. Удостоверение Писания». Вот как он описывает просвещение Святым Духом, когда мы исследуем Писание. «Все божественные истины, которые должно знать и в которые верить, чтобы жить перед Богом в вере и послушании, прийти к Христу и пребывать в Нем, и уберечься от соблазнителей, содержатся в Писании или даются нам в божественных откровениях. Мы не можем понять их самостоятельно с тем, чтобы достигнуть этих целей, а если бы могли, то не было бы нужды в преподавании их нам Святым Духом». И Он истинно учит нас всем этим истинам, давая различить, уразуметь и принять их. Оуэн мудро подчеркивает, что Писание дает нам все необходимое, чтобы жить пред Богом в вере и послушании, чтобы прийти к Христу и пребывать в Нем, и чтобы уберечься от соблазнителей. Но, хотя даже неверующие способны понять суть Библии, сами мы не можем понять Писание настолько, чтобы достигнуть этих целей, если Святой Дух не даст нам умение различить, уразуметь и принять истины Писания.
Когда во втором послании к Тимофею 3:16 говорится: «Все Писание богодухновенно», это означает буквально, что написание Библии вдохновлено Богом, что она исходит из сердца Бога. И особое состояние человека, которое характеризуется наивысшим подъемом, мы называем вдохновение. В состоянии творческого вдохновения происходит проникновение в суд понимания проблемы и нахождение ответа. Это мы и имеем в виду под просвещением Святым Духом. Мы нуждаемся в том, чтобы Святой Дух дал нам понимание, и чтобы в нашем разуме воссияла Божья истина, и мы постигли ее.
Вдохновение — это действие Бога по отношению к писателям. То есть мы уже не получаем вдохновление, но мы получаем просвещение. Бог через Святого Духа проливает свет, дает нам духовное видение и способность понимать, что означают написанные слова.
Итак, мы обсудили нашу зависимость от Святого Духа в подготовке к толкованию, а теперь поговорим о необходимости наших собственных усилий. Говоря о необходимости человеческих усилий, мы, во-первых, обратим внимание на их важность и, во-вторых, на факторы, воздействующие на наши усилия. Начнем с важности человеческих усилий.
Часто христиане полагают, что работа Святого Духа при толковании Библии — это нечто противоположное действиям человека. Действительно, Дух Святой действует не всегда сообразно нашим усилиям, а иногда даже против них. Но это не исключает их необходимости при толковании Писания. Обычно Святой Дух просвещает нас именно через совершаемый нами труд. Поэтому, хотя мы не должны ограничивать толкование библейского текста рамками наших собственных усилий, эти усилия важны для правильного понимания Писания.
К сожалению, некоторые из христиан, приступая к чтению Библии, полностью отвергают человеческое участие. Они предпочитают духовный подход, когда предполагается, что значение библейского текста должно быть сообщено Богом читателю, не выполняющему никакой работы. Эти верующие правильно понимают важность доверия Святому Духу, однако освобождать себя от усилий значит противоречить Библии. Вот что сказано во втором послании к Тимофею, глава 2, стих 15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Павел призывает Тимофея верно преподавать слово истины. Но обратим внимание, Тимофей должен быть делателем. Апостол использует греческое слово «эргатес», которое означает «работник», например, в поле. И наказывает Тимофею «старайся». Апостол Павел сравнивает толкователя Библии с тяжело трудящимся работником и призывает Тимофея прилагать усилия при изучении Писания. Что это значит и как доверие Святому Духу соотносится с нашими усилиями?
Если понимание Библии обеспечивает Святой Дух, а не мы, то зачем нам вообще тратить силы на толкование Библии? Ответ прост. Бог не вознаграждает лень. Бог не дает помазания служителю, который не готовится к проповеди. Труд для Бога предполагает усердие, потому что Бог не только действует через нас, Он работает над нами. И при толковании библейского текста имеет место не просто процесс познания, когда мы понимаем, что текст означает, но и процесс освящения, когда Бог преобразует нас, чтобы мы не просто понимали стих, но думали так, как Ему угодно, и чтобы видели, как видит Он.
Доверять Святому Духу не означает оставаться пассивным. Ответственно подходить к толкованию означает использовать те средства и возможности, которые обеспечивает Святой Дух. Ведь Его замысел состоит именно в том, чтобы говорить с нами через средства, используемые людьми, в том числе личное старание читателя. И, как правило, Святой Дух просвещает нас через постоянство усилий, которые мы предпринимаем. Как в процессе еды наш организм получает питание, так в процессе чтения и изучения Писания в нас действует Святой Дух, давая нам понимание Слова. Все, кто читает Библию, знают, что некоторые места в ней требуют от нас больших усилий, чем другие, которые понятны без всякого напряжения. Протестанты всегда придерживались точки зрения, что все, что необходимо знать для спасения, веры и жизни, изложено в Писании настолько ясно, что может быть понятно всем. Другие же места в Библии могут быть трудны для понимания, а что-то мы, возможно, вообще не поймем. Можно сказать, что все тексты Писания располагаются где-то между этими двумя крайними позициями. Для толкования легких мест напряжение не требуется. Для толкования же мест сложных необходима подготовка и значительные усилия. Таким образом, мы отметили важность усилий человека при толковании Писания. Теперь отметим факторы, воздействующие по Божьей воле на наши усилия.
Если сегодня что-то и препятствует правильному толкованию, то это мнение, что Писание можно исследовать независимо от внешнего влияния. Мы думаем, что можно абстрагироваться, освободиться от своего жизненного опыта и читать Писание без каких бы то ни было предустановок. Но очень важно осознавать, что как бы мы ни старались, мы всегда приходим к Библии, находясь под воздействием многих внешних факторов. И чем лучше мы это понимаем, тем правильнее сможем определить, положительные это влияния или отрицательные, помогают они или мешают толкованию Библии.
Мы рассмотрим три фактора, действующих при подготовке к толкованию текста Писания. Они взаимосвязаны, но мы исследуем их по отдельности. Первый — это уже имеющийся у читателя опыт экзегезы Писания. Мы определяем экзегезу как экстрагирование или извлечение значения из библейского текста в процессе исследования его исторического контекста, литературной формы, грамматики и лексики, богословских установок и так далее. Мы еще вернемся к этому. А пока подчеркнем, что при подготовке к толкованию текста на нас воздействует и та экзегеза, которую мы уже делали. Весь предыдущий опыт разбора Библии готовит нас к дальнейшему ее толкованию. Обретенные ранее навыки воздействуют на все последующие исследования текста Писания. Изучение лексики и грамматики делает нас все более умелыми исследователями этих аспектов текста. Когда мы разбираем литературный стиль, повествование, закон, поэзию, пророчество, притчи и так далее, мы учимся лучше понимать их в следующий раз. Когда мы узнаем древнюю историю, это подготавливает нас к тому, чтобы глубже понимать Писание. Всякое усилие помогает дальнейшим исследованиям Библии. Второй фактор, воздействующий на наши усилия по герменевтике, это взаимодействие с обществом. Общение с окружающими часто недооценивается, однако оно во многом определяет наше понимание Писания. Признаем мы это или нет, невозможно толковать Библию, не подвергаясь влиянию других людей. И это хорошо. Другие люди, и наши современники, и те, кто жил давно, получали от Святого Духа видение, которое поможет в толковании и нам. Они писали то, что полезно и для нас. Они могут дать благочестивый совет. Они научат нас тому, что касается языков, литературы, истории и так далее, что поможет нам понимать и применять Божье Слово. Другие люди обеспечили нас и самими Библиями. Ведь наши Библии представляют собой плоды работы многих ученых, переводчиков, редакторов и издателей. Кроме того, каждый из нас принадлежит к определенной общине, церкви, деноминации, которую считает своей. И каждое такое сообщество придерживается каких-то обычаев, которые влияют на то, как мы читаем и понимаем Писание. То, чему мы учимся от пасторов, учителей и других верующих, тоже помогает нам. Мы учимся у тех, кто похож на нас и кто совершенно иной. У тех, кто жил когда-то давно и кто живет сейчас. У тех, с кем мы знакомы лично и с кем никогда не встречались. Признаем мы это или нет, но на то, как мы толкуем Писание, оказывают и должны оказывать влияние другие люди. Третий фактор, воздействующий на нас, когда мы готовимся к толкованию Библии, это наш собственный христианский опыт. Наш христианский опыт складывается из всего, что происходит в нашей жизни, включая и то, что мы уже упомянули – разбор Библии и взаимодействие с окружающими людьми. Сейчас мы сделаем акцент на том, что относится к личному христианскому опыту, к личным отношениям с Богом. Это оказывает значительное воздействие на то, как мы толкуем Библию. Например, наш духовный рост и освящение содействуют умению толковать Писание, благочестивый образ жизни помогает понимать Библию. Когда мы верны Христу, стараемся думать, чувствовать и действовать так, как угодно Богу, Мы и сами видим, что лучше усваиваем уроки Писания. Если же наша жизнь не согласуется со Словом Божьим, мы будем толковать и применять Библию неверно. Наше умение истолковывать библейский текст обусловлено и жизненным опытом. Опыт влияет на наши мысли, чувства и поведение. Он влияет на то, как мы толкуем Писание. Например, человеку, выросшему в достатке, нелегко понять участие к бедным в Евангелии от Луки. А тот, в чьей культуре большое внимание уделяется чести, легче поймет тексты, посвященные стыду. Кроме того, у каждого человека свои сильные и слабые стороны. Каждый в чем-то разбирается лучше, а в чем-то хуже. И у каждого свои грехи. Все это воздействует на наше толкование и применение Писаний.
Наши грехи препятствуют нашему пониманию истины вообще, включая библейские истины. Вследствие своей падшести мы, как сказано в Библии, подавляем истину неправдой. Грех делает нас неспособными воспринимать истину. И я благодарен Святому Духу за то, что Он дает нам способность понимать истину, избавляя от этого искажающего действия греха.
Грех мешает нам в толковании Писания и потому, что люди склонны искать те стихи, которые хотят найти. Например, когда-то рабовладельцы таким образом истолковывали Писание, чтобы оправдать рабство. Это было в их экономических интересах, и поэтому они проповедовали рабам, если те допускались к проповеди, по посланию к Ефесянам, глава 6, 5, где сказано: «Рабы, повинуйтесь господам своим», и игнорировали слова стиха 9 этой главы: «И вы, господа, поступайте с ними так же». То есть, если бы эти слова воспринимались правильно, если бы господа служили своим рабам, то рабство не было бы жизнеспособно. Но люди преследуют свои цели и защищают свой образ жизни. Поэтому они толкуют Писание соответственно. Бывает и наоборот. Бывает, что люди считают себя неправыми и испытывают чувство вины. И тогда истолковывают Писание согласно своему чувству. И потому нужно стремиться понять истинный смысл текста, а не руководствоваться своей предрасположенностью.
В этом уроке «Подготовка к толкованию» мы рассмотрели два важных аспекта подготовки к толкованию Писания. Первый — это зависимость от Святого Духа. Здесь мы остановились на таких понятиях, как органичная богодухновенность и просвещение Святым Духом. Второй аспект — это необходимость наших собственных усилий. Мы отметили значимость человеческих усилий и описали факторы, воздействующие на наше толкование.
Подготовка к толкованию библейского текста предполагает и надежду на Святого Духа, и значительные усилия самого человека. К Писанию следует подходить с молитвой, подчиняя себя Святому Духу, который вдохновил написание Библии, и полагаясь на просвещение Святым Духом. В то же время Бог определил, что мы должны проявлять старания, учиться, читать, прислушиваться к другим людям и применять Писание в своей повседневной жизни. Толкование Писания — сложное предприятие, требующее наших усилий на протяжении всей жизни. И мы должны сделать все, чтобы подготовиться к нему как можно лучше. И чем старательнее мы будем следовать водительству Святого Духа и прилагать собственные усилия, тем лучше мы будем подготовлены к толкованию Библии.